This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Эта песня рассказывает о том, как я пришел к Господу Иисусу Христу первый раз и навсегда. История очень похожа, напоминает ту историю «Там и Брута» из повести Николая Васильевича Гоголя «Вий». Это было со мною когда-то, я помню пьянки и дней суету. Но пришло вдруг прозренье, ребята, в 99-м году. Повесть «Ви» написал для нас Гоголь. Мне жутко вспомнить историю ту, потому что там то же самое было, как хама Брут взмолился я к Богу в 99-м году. Жизнь моя подкатилась к обрыву, осознал, что попал я в беду, а сердечко стонало с надрывом. В 99-м году я стоял и дрожал страхом муки. Понял я, что вот-вот пропаду. Первый раз взял я Библию в руки и чуть-чуть прочитал. В 99-м году за соломинку я ухватился, а она превратилась в скалу, и Христос мне на помощь явился, как только ему помолился в 99-м году. И с тех пор я молчать не желаю, и когда я куда-то иду, я историю ту вспоминаю и всем рассказываю. В 99-м году. И вы обратитесь к Христу, как тогда я в 99-м году.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Провести сегодняшнюю нашу радиопрограмму мне помогут Александр и Тоня Курмаевы, Лена Гацуцина и Василий Трубчик.
Добрый день, дорогие друзья! Разрешите нашу встречу начать с одной истории.
Не так давно группа христианской молодежи в очередной раз посетила тюрьму в городе Волковыск. Там состоялось знакомство с одним юношей, который отбывал срок заключения за преступление.
Его заинтересовала Библия. В момент знакомства он уже имел христианский песенник, и у него в руке была гитара. Он читал слова песен, и, не зная мелодии, ко многим из них сочинял свои мелодии и пел.
Одна из этих песен, которую он очень полюбил и пел на свой мотив, была песня, которую знают многие христиане. «Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель». А назвал он ее «Покаяние».
«Эта песня обо мне», — говорил он. Ее исполнение понравилось христианской молодежной группе, и позже ее переложили на нотный лист «Послушайте ее», а после песни — беседа. Тема ее — «Покаяние».
Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. хоть не достоин возносить молитву. Но ради смерти и святой крови прости вину, а мой греха пучину. Я жажду мира, святости, любви. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба, не отклони моей молитвы, Боже. Я верю в силу Сына Твоего, я верю в кровь, пролитую и слово, что Ты простишь меня ради Него. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба.
Покаяние. Как-то в одной газете было напечатано одно письмо, написанное женщиной из Украины. Вот что она писала.
В послевоенные годы я некоторое время проживала в городе Бресте. Однажды, когда я стояла у кассы магазина, я увидела, как солдат-пограничник, который стоял впереди меня, нечаянно уронил 100 рублей. Я тихонько наступила на них, а после подняла и положила к себе в карман. Прошло несколько десятков лет, но тот мой поступок не дает мне покоя. Высылаю ваш адрес почтовым переводом несколько сотен рублей. Прошу вас, будьте добры, передайте их в один из пограничных отрядов города Бреста. И пусть на эти деньги купят для солдат хотя бы яблок.
Думаю, в этом примере многие могут увидеть себя. В каждом из нас что-то есть внутри, что говорит нам: «Ты виновен».
Это чувство старо, как мир. С глубоких времен доносится к нам голос Бога, к Адаму, который согрешил.
Адам, где ты? Голос твой слышу, Господи, в раю, и я боюсь, потому что я наг, и я скрылся.
Ответил Адам. На протяжении столетий человек спрашивает себя, что мне делать с этим чувством вины? Что мне делать, чтобы быть праведным пред лицом святого Бога? И каждый старается найти свой выход.
Так бывает и в наше время. Это чувство вины толкает человека искать утешение в наркотиках, алкоголе и во многих-многих других развратах нашего времени.
Где же выход? Об этом мы будем говорить сегодня. Что нам делать с нашим чувством вины?
Господи, не могу я так больше жить, когда враг на пути моем все время стоит. Взываю к Тебе,
борьбе, устоять на пути твоем и служить тебе. Я верю, ты моя скала, ты сохранишь меня в пути, и когда будет тяжело, поможешь ты. С тобой не страшно мне в пути, с тобой пойду на край земли, с тобой обрету покой в земном пути. Я счастлива, что со мной, и в жизни ты, Господи, мне так легко с тобой и хорошо. Я так хочу, чтоб в жизни тебе служить и врага победить с тобой, Спаситель мой. Я верю, ты моя скала, ты сохранишь меня в пути, и когда будет тяжело, поможешь ты. С тобой не страшно мне в пути, с тобой пойду на край земли, с тобою обрету покой в земной пути. Когда враг на пути моем все время стоит, я взываю к тебе, помоги мне в земной борьбе устоять на пути твоем и служить тебе. Я верю, ты моя скала, ты сохранишь меня в пути, и когда будет тяжело, поможешь ты. С тобой не страшно мне в пути, с тобой пойду на край земли, с тобою обрету покой в земном пути.
С первых дней своего служения Иисус начал проповедовать и говорить:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Апостол Павел свою знаменитую проповедь в Ареопаге закончил следующим обращением к своим слушателям.
Деяния апостолов, 17 глава, 30 и 31 стихи. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых».
Моя 5-летняя дочь однажды вернулась из воскресной школы и сказала: «Папа, а я сегодня покаялась». Я смотрел на нее и думал, радоваться ли мне или нет. Проблема заключается в том, что если она обманута и не покаялась действительно, тогда ей очень трудно будет прийти к истинному покаянию, потому что в ее сердце навсегда запечатлен момент этого ложного покаяния. Что же такое покаяние? Как, перед кем и когда необходимо каяться? На этих и других вопросах я хочу остановиться в этой беседе. Что такое покаяние? Ожегов говорит об этом так: добровольное признание в совершенном проступке ошибки. Давайте возьмем за основу данное объяснение и постараемся применить это к отдельным случаям. Часто бывает такое, что муж приходит домой пьяный и с самого порога начинает у жены просить прощения. он признает свою вину, клянется и божится, что больше так делать не будет. Но на завтра эта картина повторяется. Опять какой-то случай подвернулся, и он не устоял перед соблазном выпить. Опять признание перед женой и мольба о прощении, вплоть до того, что он может встать на колени и умолять. Действие данного человека является добровольным признанием в своем проступке, но очевидно, что это не является покаянием. Владимир Даль дает более широкое и полное объяснение этого слова. Покаяться в чем? Принести покаяние, признаться в проступке, исповедаться в грехах и раскаяться, отречься от прежней дурной греховной жизни, сознательно приступив к лучшей. В данном объяснении просматривается три основных действия человека. Первое – признаться в проступке. Второе – отречься от прежней дурной греховной жизни. И третье – сознательно приступить к лучшей жизни. И если человек так поступает, тогда можно сказать, что он в самом деле покаялся. В чем человек должен каяться? Данный вопрос как будто бы прост, и на него ответ очевиден. Но вся проблема заключается в том, что одни люди не признают за грех то, что признают другие, и наоборот. У меня был приятель, который каждый день уходил с работы домой в нетрезвом состоянии и говорил, что он, впрочем, ничего плохого не делает, и в Бога верит, и другим не вредит. Некоторые безбожно воруют, обвиняя при этом государственных руководителей, что они довели их до такой жизни и не считают себя виновными. Жена отдается в объятия другого, обвиняя своего мужа, что он не оказал ей должного внимания и любви, поэтому она не считает себя виновной. Этот список можно продолжать вплоть до совершения самых серьезных преступлений, но даже и тогда человек не считает себя виновным. Когда вы попадаете в исправительно-трудовую колонию, к вам подходит множество людей, за плечами которых страшные преступления, и они винят не себя, а других. В чем же человеку необходимо каяться? Люди никогда не придут к согласию по этому вопросу до тех пор, пока не откроют Библии. Не человек определяет, что такое грех, а Бог. И Бог это сделал уже давно. Апостол Павел говорит: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай»» Римлянам 7 глава 7 стих. Из этого следует, что необходимо познакомиться с законом Божьим для того, чтобы определенно знать, что есть грех, а что не является грехом. Кроме этого, Иисус Христос говорит, что Дух Святой, который придет на землю, обличит людей о грехе. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Евангелие Иоанна, 16 глава, 7-11 стихи. В списке грехов, которые Христос приводит здесь, стоит грех неверия в Иисуса. Это значит, что он является основным грехом, из которого выходят другие. Вот я беседую с человеком, который всю свою сознательную жизнь преподавал в школе. Бога не знал, но не отвергал его. И все же ученикам говорил то, что было по программе, а именно атеистический взгляд на этот мир. Но этот человек, как порядочный учитель, вел нормальную жизнь. Мы можем принять его почти как святого, но не Бог. Вольно или невольно, он внушал детям то, что Бога нет. этим самым направил их на ложный путь греха и беззакония. Может быть, в своих домах некоторые ученики получали хоть какое-то понятие о Боге, но в школе оно окончательно разрушено. И сейчас, не боясь Бога и не стыдясь людей, некоторые из них делают большое зло для остальных людей. Виновен ли в этом учитель? Может ли он снять с себя всю ответственность и обвинить в этом систему и правительство? Перед людьми он это может делать, но не перед Богом. Кроме этого, сам он не верил в искупительную жертву Господа Иисуса Христа, поэтому несет вину на себе. Самое первое из 10 заповедей, данных Богом, говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Люди не придают значения этой заповеди. Они даже не понимают, что это значит. Какие еще другие боги могут быть у человека? Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что если в жизни у человека на первом месте стоит что-то другое, кроме Бога, значит, оно для человека является другим богом. Ну, а на первом месте стоит то, для чего человек отдает основное свое время. Например, человек не имеет времени для того, чтобы посетить собрание христиан, потому что постоянно пропадает на своей даче. Значит, его идолом является дача. Или человек занят спортом настолько, что все силы отдает ему, а для того, чтобы помолиться, почитать Библию, пообщаться во имя Бога с другими людьми, у него нет времени. Можно тогда определенно сказать, что его богом является спорт. Таким образом, он нарушает первую заповедь Бога и никогда не думает даже попросить прощения у него за это. Но Бог напрасно ничего не говорит. Дав эту заповедь для людей, он потребует отчета у каждого, кто нарушил ее. В чем же необходимо каяться человеку? В нарушении заповедей Божьих. И нет ни одного человека, кто был бы чист от греха перед Богом. Библия говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3 глава 23 стих. Поэтому и каяться надо всем, и не только в том, что только мне кажется грехом, а в том, что Бог называет грехом.
Целый день в трудах забот, забываю о тебе. Я не вижу, я не слышу, а ты рядом, ты везде. Ты прости меня, Спаситель, что так часто я ропщу. Дай мне веру, дай надежду и любовь. Благодарен я, Спаситель, за любовь, что ты даришь, за надежду и за веру, и за радость, и за жизнь. И когда придешь ты снова в сон и ангелов святых, встречу я тебя, Спаситель, ты гряди. Ты любовь, чтоб помогать другим, и надежду зреть тебя живым. Дай мне веру, веру сильнее огня. Служи тебе и надежду, войди в твой храм,
Говоря о покаянии, мы относим это понятие к разным действиям человека. Меня иногда человек спрашивает: «Я уже покаялся, можно ли мне еще раз покаяться?» Что имеет он в виду, когда говорит, что уже покаялся? Как правило, это публичная молитва человека на евангелиционном или обычном собрании христиан. Покаяние – это коренной перелом жизни человека. Покаяние – это изменение направления пути. Покаяние – это сознательное решение оставить широкий и развратный путь и ступить на узкий и тернистый. Однако действительно исправить свою жизнь, оставить грех – это бывает очень трудным и даже невозможным для человека. Он не готов так платить. Но Библия требует от человека именно такого покаяния. Богу другое не нужно. Он никогда не удовлетворяется формализмом, внешним исполнением ритуалов. Он желает, чтобы сердце человека было очищено и освящено словом Его. К Иоанну Крестителю пришли фарисеи и саддукеи и хотели принять от него водное крещение. Но он сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Как видим, Иоанн избирательно подходил к людям, желающим принять крещение. Тот же самый метод необходимо применять сегодня. Проповедь Крестителя должна звучать и сегодня: «Сотворите же достойный плод покаяния». Когда мы проповедуем истинное Евангелие, и человек открыт для того, чтобы слушать его, тогда в человеке происходят шаг за шагом следующие изменения. Первое – изменение мыслей. Второе – изменение воли. И третье – изменение дел.
Когда Христос меня простил, Он землю в небо превратил. Среди скорбей, среди угроз, там небо, где со мной Христос. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. Засушил море над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, в море, над землей, там небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, меня Христос к себе привлек. Когда вошел Он в жизнь мою, с тех пор о Нем всегда пою. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там небо, где Христос со мной. Внизу во рву, в стране родной, в стране чужой, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там небо, где Христос со мной.
Слушайте христианскую радиопрограмму «Мир вам». Наш адрес: Russian Radio, PO Box 3, Fort Republic, Virginia, 24471. Оставайтесь с нами.
Наш адрес: Russian Radio, PO Box 3, Fort Republic, Virginia, 24471. А адрес церкви, который вы можете посетить даже сегодня: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia. Начало богослужений в 1 час 30 минут каждое воскресенье. Более подробную информацию вы можете получить по адресу в интернете www.newlifedc.org или по телефону 571-594-46-58, 571-594-46-58. Оставайтесь с нами. В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». Если вы слушаете нашу радиопрограмму сейчас и живете не в городе Вашингтон, Д.С., но у вас есть желание посетить русскую церковь, особенно в эти рождественские праздничные дни, то зайдя на нашу страницу в интернете по адресу www.mirvamradio.org, вы найдете информацию о ближайшей к вам русской церкви. Еще раз адрес в интернете www.mirvamradio.org или позвоните по телефону 540-421-46-81. Молодежный христианский клуб «Крепость» предназначен для студентов и молодых профессионалов, желающих больше узнать о Боге, встретить хороших и интересных людей, найти новых друзей среди сверстников. Вокруг столицы Америки живут тысячи наших молодых соотечественников, и одна из целей клуба «Крепость» состоит в том, чтобы создать возможность для дружеского общения.
Интернет – это прекрасное изобретение. Беседа на форуме или чате может быть интересной. Но мы созданы для живого общения. Наши встречи неофициальны. Каждая проходит неповторимо, интересно и весело. Мы обсуждаем волнующие вопросы жизни.
Наши встречи неофициальны. Каждая проходит неповторимо, интересно и весело. Мы обсуждаем жизненные волнующие вопросы. Наша цель – развитие по-настоящему дружеских отношений. Ведь основа христианства – это правильные взаимоотношения людей друг с другом и с Богом.
У нас есть хорошие музыканты и певцы. Всегда на наших встречах звучит живая музыка.
Дружеское чаепитие располагает к беседе. Бог призывает искать его. «Придите и рассудим, – говорит Господь, – и попробуйте, и увидите, как благ Господь. Крепость – это прекрасное место для поиска и открытий. Мы собираемся по пятницам в 19:00.
Columbia Center for Education, 3rd floor at 301 North Washington Street, Falls Church, Virginia, 22046. По пятницам в 19:00, Columbia Street for Education, 3rd floor at 301 North Washington Street, Falls Church, Virginia, 22046.
Покаяние. Что это такое? Зачем оно? Ответ на эти и другие вопросы в сегодняшней беседе.
Фарисеи имели очень хорошее представление о себе. Достаточно вспомнить одного фарисея, который молился в храме, говоря о себе, что он много добра делает для людей и для Бога. Но Иисус Христос не так смотрел на него. Мытаря Бог более оправдал, чем фарисея. Более того, Христос называет фарисеев «гробами окрашенными», людьми, которые внешность чаши очищают, а внутренность ее полна всякой нечистоты, и так дальше. Некоторые фарисеи, услышав проповедь Христа, поменяли свои мысли о самих себе. Они поняли, что на самом деле стоят на стороне дьявола, а не Бога. Христос им прямо сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие Иоанна, 8 глава, 44 стих. Многие люди сегодня тоже называют себя христианами, а на самом деле выполняют волю дьявола, идя против Бога и его детей. Когда человек об этом узнает посредством Слова Божьего, тогда его мысли о самом себе меняются. Он видит себя грешником, который делает зло и нуждается в спасении. Один из моих коллег по работе, прочитав Евангелие, сказал: «Я думал, что являюсь хорошим человеком, а оказывается, я грешник. Итак, первое, что происходит в человеке, когда он слушает Слово Божье, это изменение мысли. Чем дальше человек вникает в Библию, тем у него появляется все больше желания поступать так, как говорит Бог. Когда человек узнает, что он грешник, он может с этим согласиться и на этом остановиться, не делая дальнейших шагов. Он может сказать: «Да, я в самом деле грешник, но так живут все, поэтому мне совсем не обязательно как-то выделяться из общей толпы народа». Но если человек продолжает читать и изучать Библию и открывает свое сердце для обличения Духа Святого, тогда он обязательно придет к желанию изменить свою жизнь. Воля человека – это составная часть его души. Присутствие ее в человеке определяется словами «я хочу» и «я не хочу». Каким же образом она может измениться? Вспоминаю случай, когда один молодой человек в местах лишения свободы пожелал побеседовать со мной один на один. Он рассказал, что своими «золотыми» в кавычках руками может украсть любой кошелек, любую нужную для него вещь. Но потом сказал: «Но я этого не хочу делать, это не для меня». Я понял, что его душа страдает от ремесла, которым занимался, и хочет избавиться от греха, но не знает как. Прежде чем человек оставит грех, он должен сильно захотеть этого. Это не происходит автоматически. Человек должен осознать всю пагубность греха, его злое действие, и тогда закричать: «Я не хочу больше так жить, хочу изменить свою жизнь». Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Кто жаждет? Нет, человек никогда не изменится, если он не захочет этого изменения, подобно тому, как человек хочет пить. Жаждущий всеми силами ищет воды, и только воды. У него нет других дел, занятий и других мыслей. Он знает, что если не найдет воды, погибнет. Так человек должен возжаждать или захотеть спасения от греха. Он должен быть занят этим постоянно. Он должен искать Христа во что бы то ни стало и сколько бы это ни стоило. Чтобы покаяться, необходимо этого сильно захотеть, как жаждущий хочет пить. Когда же у человека действительно возникает это страстное желание изменить свою жизнь, тогда он внутренне кричит к Богу: «Помилуй меня, Господи, прости и спаси меня, потому что я погибаю».
Господи Боже, помилуй, прости тех, кто без умысла сбился с пути, тех, кто порою не чувствуя сам падает в бездну, стремясь к небесам. Мы виноваты, Господь, пред Тобой, что недовольны бываем судьбой, и забываем, что скоро уйдем на небеса. Сияющий дом, и забываем, что скоро уйдем на небеса, твой сияющий дом. Слабы мы все, но над нами не зря ярко пылает спасенья заря. Христовой любви мы
радость и счастье на этой земле. Мы виноваты, Господь, пред Тобой, что недовольны бываем судьбой и забываем, что скоро уйдем на небеса. Сияющий дом, и забываем, что скоро уйдем на небеса, твой сияющий дом.
Молитва исповедания, которая произносится человеком, исходящая из его внутреннего существа, обращенная к Иисусу, не является мимолетным явлением. Этот зов души и сердца продолжается до тех пор, пока человек не получает просимое. Когда грешник осознает свое погибельное состояние, он принимает решение сражаться с грехом до победы. Он фактически объявляет войну дьяволу. Эта война не на жизнь, а на смерть. Рассказывает об одном человеке, который был порабощен грехом пьянства. Он был знаком с пастором церкви. Осознав свое пагубное состояние, этот раб спиртного попросил у пастора помощи. Наконец они заключили договор, что без разрешения пастора он больше не возьмет и одной капли спиртного в рот. Случилось так, что искуситель приступил к данному человеку ночью. Но душа, которая находилась в оковах греха много лет и была измучена и истерзана, объявила беспощадную борьбу дьяволу. Однако искушение было настолько сильным, что противостоять ему было невозможно. Надо признать, что человек всегда оказывается побежденным сатаной, если борется с ним один на один. Так случилось и на этот раз. Данный человек уже решил выпить, но ему надо было получить еще разрешение у пастора церкви. Посреди ночи в комнате пастора зазвенел телефон. Измученным, просительным голосом его новый друг попросил разрешения выпить хоть немного спиртного. В противном случае он не выдержит этого испытания и умрет. Пастор ответил: «Умри! Но даже и в рот не бери». Безусловно, пастор начал молиться за пленника греха, чтобы Господь освободил его от оков дьявола. Наутро на пороге дома пастора стоял сияющим лицом теперь уже бывший пьяница со словами: «Я этой ночью умер для греха». Эта короткая история освещает лишь маленькую часть той великой борьбы, в которую человек вступает на пути к покаянию. Но если он все-таки серьезно решил покончить со старой жизнью, он победит, потому что на его стороне сам Бог. Наконец, необходимо сказать, что покаяние обязательно приводит не только к изменению мыслей и воли, но и к изменению дел. Апостол Павел говорит: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава 10 стих. Покаяние – это процесс, который проходит через жизнь человека до тех пор, пока он не откажется от всех своих худых дел и не станет Божьим творением, созданным на добрые дела. Когда на суде предоставляется последнее слово подсудимому, тогда он, как правило, приносит людям свое признание и раскаяние в содеянном, прося у судей помилования. Но его любезно выслушивают и читают приговор. Хотя чистосердечное признание смягчает вину преступника, но не освобождает его от наказания. Не так обстоит дело в настоящее время перед Богом. Апостол Петр говорит: «Его, то есть Христа, возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Бог дает через Иисуса Христа покаяние и прощение грехов. Вне Иисуса Христа человек тоже может каяться, но прощение получить не может и не может изменить свою греховную сущность. Другими словами, покаяние без Христа не может продвинуться дальше, чем у того пьяницы, который стоит перед своей женой и просит у нее прощения за свое согрешение, а на завтра делает то же. Покаяние, которое дано через Иисуса Христа, приводит к новой жизни. На основании его жертвы человеку дается прощение грехов, когда он исповедует их. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В этом мире есть много учений и религий, и фактически все они проповедуют покаяние. Но после покаяния человек должен понести наказание за свои грехи, которые он сделал. Однако у Христа не так. Христос сам понес наказание за те грехи человека, которые приносятся к Богу в молитве покаяния. Так что Христос очищает покаявшегося от грехов, которые он совершил, и освобождает его от ответственности за все преступления, сделанные в неведении. Более того, Христос через Духа Святого вселяется в сердце человека и дает ему новую жизнь, дает ему способность жить по заповедям Евангелия. Истинное покаяние – это совершенная новая жизнь с Богом, это погружение или крещение Духом Святым, кающегося в тело Христово для вечной жизни в Царстве Господа Иисуса Христа. Дорогой друг, слыша эту беседу, что скажешь ты о себе? Ты уже покаялся и спасен, или все еще находишься во грехах? Бог и тебе дает покаяние в жизнь. Прими же и ты дар покаяния и живи обновленной жизнью в Господе Иисусе Христе.
Дорогой радиослушатель, я надеюсь, что вы уже сделали правильный вывод в своем сердце. Что такое покаяние?
Покаяние – это решительный поворот от зла, и Бог требует покаяния от всех тех, кто отвернулся от Него. Библия говорит, что есть три важных ступени покаяния.
Первое – признание греха. Второе – осуждение греха. И третье – отказ от греха.
В продолжении нашей беседы вы услышите об этом.
Человек никогда искренне не может покаяться, если он не осознает, что живет ложной жизнью, что путь, по которому он идет, богопротивен и ведет к погибели, что поступки и дела его приносят вред ему самому и окружающим людям. Поэтому первое, что предшествует покаянию или с чего начинается покаяние, это осознание греха.
Мы встречаем людей, которые не считают грехом взять что-то на производстве, болтик, гайку, гвоздик или дощечку, и делает это без зазрения совести, и думает, что чем он больше приобрел, таким путем, тем он умнее, и что он умный хозяин.
Конечно же, с такой настройкой ума человек никогда не покается. Нужно, чтобы человек понял, он приносит большой вред в первую очередь себе, своей душе, потому что ему приходится лукавить, врать перед людьми и Богом, а потом своим детям, потому что на личном примере учит их искусству воровства и вранья. Если он называет себя христианином, тогда он бесчестит имя Бога. Надо все это человеку осознать и понять, прежде чем формально сказать, что он кается во всех своих грехах. После того, как грех осознан, его надо осудить. Осуждение греха так же важно, как и осознание его. Допустим, что человек осознал, что грех воровать, но он старается оправдать свое воровство тем, что это, мол, все равно общее добро. Если не пользоваться этим добром, тогда невозможно будет прожить. Продолжая оправдываться, человек начинает обвинять власти, которые якобы виноваты, что сделали его вором. А теперь пусть они изменят строй и дадут хорошо заработать, тогда и я не буду воровать. Такие и многие другие оправдания можно услышать из уст людей, и это стоит большим препятствием к их действительному покаянию. Осуждение греха должно идти очень далеко в самом человеке. Он не должен перекладывать вину за свой грех на кого-то другого. Он должен честно и конкретно заявить сам себе, что это я негодяй, что я вор, прелюбодей, человеком ненавистник, богопротивник и так дальше. Осудить свой грех человек должен не только сам себе, но и перед другими людьми, и перед Богом. Когда человек говорит: «Да, я виноват перед тобой, но ведь ты сама дала повод мне так поступить, ты ведь начала все это». Это не осуждение своего греха, это осуждение другого человека. Осуждение греха должно быть полным и не терпящим никакого оправдания. В данном случае оно обязательно приведет к решению оставить грех. Третьим шагом в этой нелегкой борьбе есть отвержение греха. Человек должен выбросить из своей жизни все, что бесславит Бога, что приносит хоть какой-то вред самому ему или другим людям. Это могут быть вредные привычки, такие как пьянство, курение, вульгарные слова и многое другое. Находясь в незаконной связи с другим человеком, он должен порвать без всякой пощады эту связь. Человек в силу своих возможностей должен исправить все свои дела, которые только может исправить. Рассказывают, что после покаяния один цыган на базаре купил много кур и пошел по улицам поселка, отдавая их тем людям, у которых некогда воровал. Конечно, он не смог исправить всех своих грехов, слишком много наворовано за всю жизнь, но данное действие стало публичным признанием и осуждением своего греха. Это истинное покаяние.
Итак, дорогие друзья, вы прослушали беседу о покаянии.
Покаяние – это путь к сердцу самого Отца, который на небесах. У Марии Магдалины не было ничего, что она могла бы принести к Иисусу, кроме своих грехов, которые она сделала перед Богом и людьми. Но покаяние, с которым она пришла к Иисусу, обогатило ее жизнь глубокой любовью. Она стала примером для всех нас.
Разбойник, который висел на кресте рядом с Иисусом, признал себя виновным, сказав: «И мы осуждены справедливо». И, повернувшись к Иисусу, попросил у Христа милости. А Иисус пообещал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю».
То же самое относится и к нам. Что может принести большую радость, чем слово прощения и помилования для осужденного на смерть?
Иисус Христос избавляет и освобождает от греха и вины. Мы можем благодарить Бога за многое, но ничто не может превзойти радости, когда Бог прощает грехи.
Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал. Но ты пробудил меня жизнью иной, коснулся ты сердца своею рукой. Глаза ты открыл мне на пройденный путь, в неверии, в грехах ты не дал утонуть. Глаза ты открыл мне на пройденный путь, в неверии, в грехах ты не дал утонуть.
Друзья, наша радиопрограмма закончилась. Я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь «Иоанновских христиан»
Вы можете прийти даже сегодня, потому что богослужение начинается в 1:30, и каждое воскресенье в 1:30. Церковь «Новая жизнь» находится по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, 22046. 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, 22046. Больше информации о церкви вы можете найти в интернете по адресу www.newlifedc.org или позвонив по номеру телефона 571-594-46-58. Еще раз номер телефона 571-594-46-58. Если вы слушаете нашу радиопрограмму сегодня и живете не в городе Вашингтон, Д.С., но у вас появилось желание посетить русскую церковь, зайдите на наш сайт в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Там вы найдете информацию о ближайшей к вам русской церкви евангельских христиан. Еще раз адрес www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить прямо ко мне, ведущему радиопрограммы «Мир вам», Игорю Пустынович, по телефону 540-421-46-81. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы мы принимаем ваши пожелания, предложения, поздравления и вопросы по телефону 540-421-46-81. Наши радиопрограммы вы можете слушать в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. Я напоминаю, что мы в эфире каждое воскресенье в 11:00 утра на волне АМ-700. А теперь до свидания, всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Развучал благовестника истинный глас, благодарность и радость сердца. Заключительный гимн мы исполним сейчас. Отчего же ты, друг мой, в слезах?
Еще можешь теперь покаяние принесть, и тебя, друг, достигло спасение весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне свое. Голос нежный Христа неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне свое.
Почему же опять не раскаешься ты, испытав много горя и слез? Обращаешься вновь в океаны суеты, а тебе горько плакал Христос.
Еще можешь теперь покаяние принесть, и тебя, друг, достигло спасение весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне свое. Голос нежный Христа неумолчно зовет. Сын мой, сердце отдай мне свое.
Мой друг, ты беспечен и год, сердца дверь не замедли открыть. Может быть, под последний минорный аккорд оборвется твоей жизни нить.
Еще можешь теперь покаяние принесть,
и тебя, друг, достигла спасения весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет, сын мой, в сердце отдай мне свое. Голос нежный Христа неумолчно зовет, сын мой, в сердце отдай мне свое.
Иисуса сегодня принять поспеши, грех ему исповедуй в слезах. Счастье, радость и мир обретешь для души, и блаженный покой в небесах.
Еще можешь теперь покаяние принесть, и тебя, друг, достигла спасения весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет, сын мой, в сердце отдай мне свое. Еще можешь теперь покаяние принесть, и тебя, друг, достигла спасения весть. Голос нежный Христа неумолчно зовет, сын мой, сердце отдай мне свое. Голос нежный Христа неумолчно зовет, сын мой, сердце отдай мне свое.